Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю четвертую Великого Поста, Святая Церковь предлагает нам память великого угодника Божия, подвижника, преподобного богоносного отца нашего Иоанна, именуемого Лествичником. А в его лице всех преподобных богоносных отцов, всех подвижников благочестия и вообще само подвижничество. И здесь, в связи с этим воспоминанием о подвижнике, подвижниках и подвижничестве, встает очень важный для нашего спасения вопрос, вернее, даже разрешение вопроса, который касается нашего спасения и который является отличительной особенностью именно святого православия, которое сохранило в лице своих истинных последователей неповрежденность Христового учения и апостольского предания. То есть так, как Господь и апостол научили, последующие святые отцы, они только сохраняли, передавали, и если и развивали, то только богословскую мысль и опыт подвижничества. И впоследствии сатане и его бесам удалось огромное число людей увести на ложный путь погибели. И как раз вот предметом или средством вот этого увода этих людей было непонимание этого вопроса. В чем же состоит суть Христового учения и апостольского учения для нас, людей спасающихся, людей, которые вошли в Церковь Христову или стоят на входе в нее, то есть оглашенных, стремящихся к Церкви. Это очень важный вопрос, ибо от его решения зависит наше правильное пребывание в вере и благочестии, именно в вере и благочестии. Ибо, к сожалению, люди уцепились за веру и оставили благочестие, основу которого составляет подвижничество, подвиг или понуждение. Это основано на словах Спасителя, что со времен Иоанна Крестителя лишь понуждающие себя, насилующие себя, прилагающие усилия, входят в Царство Небесное или достигают Царства Божия. Поэтому все лжеучения, которые уверяют своих последователей, что человек уверовал и от этого уже спасен, или что он своим собственным усилием воли, рассуждением якобы принял в сердце Христа и уже ни в чем не нуждается, и ему не нужна ни помощь предстательства Богоматери, Святой Девы Марии, ни помощь предстательства святых людей, водивших Богу. Им ничего уже не нужно. они напрямую общаются с Богом, который в их, живет якобы в их сердце, и поэтому они уже ни в чем не нуждаются, кроме как ходить и обрабатывать, иначе не скажешь, других людей, обманывая их этим же. И вот сегодня не случайно Евангелие этой недели, то есть рядовое, от Марка, совпало с празднованием как бы подвижничества, воспоминанием подвижничества. Ибо это Евангелие говорит вот нам о чем. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорит я ученикам своим, чтобы изгнали его, и они не могли». Дальше повествуется, как Господь изгнал этого духа. И в конце ученики, после того же явного чуда, подошли и спрашивают, что: «Господи, мы не смогли этого сделать. Почему?» И Господь им отвечает: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Посмотрим внимательно на это повествование Святого Евангелия. Первое, что мы видим, что человек из народа прекрасно знал причину болезни или недуга своего сына, которым же он из детства много лет страдал этим тяжелым недугом. Он эту немоту и эти приступы не считал просто какой-то естественной болезнью, пусть даже и непонятного происхождения. Он четко поставил правильный диагноз, что мой сын одержим духом немым. И уже из этого понимания он обратился с верой, какую имел, к Господу Иисусу Христу, который тогда ходил по земле. Здесь у нас удивляет, и должно удивлять, как простой человек из народа так точно поставил диагноз болезни своего сына. Уж не говорим, что у верующего человека сын одержим таким тяжелым демоном, что апостолы, имевшие власть от Господа изгонять бесов, не смогли это сделать. Получается, что тогдашние простые иудеи при всем своем каком-то глобальном заблуждении, ибо именно оно сказалось, что они не приняли Христа большинством своим, да, и даже распяли его руками римлян, тем не менее понимали хотя бы простую истину, что многие болезни, и даже большинство болезней, случаясь с людьми, происходит от злых духов. То есть они прекрасно понимали, верили и осознавали бытие злых духов рядом с ними. Ибо тем более они не были связаны еще силою воскресшего Христа. Поэтому у верующего еврейского народа существовала целая какая практическая наука, демонология, которая по тогдашним знаниям, возможностям, средствам объясняла, что существуют злые духи, как они действуют на людей, какие опасности и угрозы они представляют, какие могут пакости навести и как от этого защищаться. Но когда случалось такое, что как бы невиновный сам по себе младенец с таким содержимым духом и верующий, и молящийся Богу отец, ничего не мог сделать, то ничего не оставалось ему, как искать способа найти выход из этого бедственного своего положения и скорби. Милостью Божией выход нашелся в лице вблизи находящегося, проходящего, пребывающего Господа Иисуса Христа, истинного совершенно Бога во плоти. И поэтому, называя его учителем, ибо он еще не понимал, с кем имеет дело, но он одно знал, что он учит каким-то очень высоким, возвышенным, не всегда постигаемым истинам, а главное, он знал, что этот человек совершает много чудес, изгоняет бесов и прочее. Поэтому он уже был наслышан, ибо если человек не будет наслышан, то он никогда и не знает, к кому обратиться. Но прежде чем обратиться непосредственно к Иисусу Христу, он обратился к его ученикам, ибо он был наслышан, что и ученики его изгоняли бесов. И поэтому он соблюл субординацию, естественно, обратился сначала к апостолам, к ученикам. И когда они не могли изгнать, тогда он решился потревожить их учителя, потому что он был движим любовью, сострадающей к своему сыну, что и естественно. Естественно, вообще сострадать любому страждущему человеку, а уж тем более своему сыну. И это наше наблюдение перенесем на современность так называемого христианского мира. Христианский мир, мы сюда включаем всех людей, которые хотя бы формально признают Иисуса Христа Богом воплощенным, и своим Господом, Богом, Учителем, Наставником, и как бы в этом пребывает. Уж не говорим о всем последующем. Хотя бы это условие, если выполняют, то они уже входят в сферу как бы вот именуемого христианства. И основана их вера чаще всего на Писании известном. Но, к сожалению, из этого Писания делаются очень часто ложные выводы, толкования, и отсюда рождаются, так сказать, многочисленные такие направления, именуемые христианскими, но которые далече уходят и от Христа Господа нашего, и от Его апостолов, от Первой Церкви, и не имеют Духа Святаго, впадают в различные ереси, лжеучения принимают, и погибает, прикрываясь именем Христа и христианства. И вот здесь и будет объяснение, почему это происходит. Для того, чтобы точнее, яснее понять, почему происходит такое страшное дело, когда люди, исповедующие устами и умом веру во Христа, принимающие Святое Евангелие, все Священное Писание, считающие Иисуса Христа Богом и молящиеся Ему словесно, как Богу, просящие у Него милости, почему же они, тем не менее, в заблуждении погибают? Потому что нужно знать, в чем состоит спасение человека. Это самое главное, что должен знать на земле человек, что он сюда отправлен через рождение, Адам и Ева через знание, а мы через рождение. От них рождаемся поврежденными. Только с одной целью. Спасти свою душу. Спасение души и тела будет воскрешено в новом качестве. Поэтому спасти всего себя от вечных мучений, И от того состояния падения, греховности, которому и принадлежат вечные мучения. То есть, изменяя себя, мы и лишаемся вечных мучений, избегаем их. Нельзя, оставаясь тем самым падшим, грехолюбивым, надеяться какими-то манипуляциями, ритуалами, обрядами избавиться от вечных мучений. Ведь смысл всех Богом установленных обрядов, действий, заповедей в одном – помочь нам измениться, стать новой тварью во Христе, стать уже на земле членами Небесной Церкви и Царства Небесного, что есть одно и то же. Здесь. И вот нужно уразуметь, в чем с практической стороны состоит спасение. Не со стороны Бога, что Бог вот помиловал кого-то, ввел Царство Небесное, в этом спасение. Так. Со стороны Бога понятно. В чем с нашей стороны состоит спасение? В чем оно заключается? Это как бы сущность спасения. Мы должны уразуметь, знать это твердо, и тогда на практике спасаться так, как это установил Бог, как оно сложилось самой реальностью. Так вот, спасение человека состоит из двух частей, из двух последовательных этапов, которые никак нельзя перевернуть. Сначала проходится первый, и только затем Бог допускает ко второму. Так вот, первым этапом является расторгнуть общение с сатаной и его бесами, выйти из их власти, из их рабства, из их плена, всякого влияния и воздействия, закрыть доступ к их помыслам, всеваемым в наш ум, их впечатлениям, их ощущением греховным, которые не пытаются нас воздействовать. И после этого примириться с Богом, стяжать явно благодать Духа Святаго, возродиться свыше и стать новой тварью во Христе, достигнуть христианского совершенства. Так вот, без выполнения первой половины о спасении говорить вообще невозможно. И вот что сделали многие люди, отколовшись в Западной Церкви сначала в римо-католическую ересь, латинство, а затем от нее, как уже безблагодатную, откололась сначала лютеране, последователи Кальвина, и потом пошли евангелисты, баптисты и так далее, все, которые именуются протестантами, потому что как бы смыслом их отношения к вере стал протест против заблуждений, явных нарушений, беззаконий, нечестия Рима католического духовенства. Они ясно видели эти нарушения, сознавали их, они чувствовали безблагодатность, но не смогли правильно разрешить этот вопрос для себя. И вместо того, чтобы вернуться к чистоте первоапостольской церкви, к первоапостольскому учению, они только думали, что они возвращаются. Но даже историческое слово «протест», «протестанты» засвидетельствует, что они были основаны только на протесте, то есть только на негативном движении. И что на самом деле произошло сначала у последователей римо-католиков, именуемых латынинами, затем у тех, кто вышли из этого нечестия? Произошло то, что они оставили первую часть. И если католики еще что-то изображали, борьбу какую-то с демонами, но она не приняла уродливые формы. Когда инквизиция испанскими сапогами, кострами и прочее пыталась решить проблему реально существующих демонов, которые одержат людей. И почему вообще так жестоко представители духовенства и монашества римо-католической ереси стали преследовать вот, людей, одержимых бесами или связанных с бесами? Потому что их много появилось. Без благодатной церкви или в отступнической церкви первым таким видимым, очевидным для всех признаком является большое число одержимых бесами людей. Мы это видим и на примере уже отступившего, лишь формально сохраняющего истинность веры, ветхозаветного духовенства и всего народа. И это случай, что ребенок уже был заражен одержимым бесами, и никто ничего не мог сделать, является ярким примером. А сколько Господь изгонял бесов? И почему Он дал сразу же власть изгонять бесов? В маленьком палестинском народе. В народе, жившем в пределах Палестины. Потому что не только иудеи. Мы видим, что и гадаринский бесноват изгонял и так далее. Вот. Поэтому ну, в маленькой вот, в территориально это была маленькая вот, площадь. И небольшое число людей объято этой проповедью непосредственно Господа и Его апостолов. И вот на этом пятачке, где возвышались несколько миллионов людей, было такое количество одержимых, страждущих, согбенных, расслабленных, прокаженных, которые нуждались именно в духовном врачестве, в воздействии божественной силы. Потому что все эти болезни были наведены демонами. Либо люди прямо одержимы были демонами, либо наведены демонами. Мы читаем Евангелие, это и видим. Все эти случаи. А это только именно случаи. Ибо если бы все, что сделал Господь, написать в книге, то, как пишет великий богослов в своем Евангелии, что мню всему миру не вместить пишемых книг. Поэтому нам только образцы приведены некоторых исцелений, а не вообще всех исцелений. Да не подумай, что так. Ибо в другом сказано, и многих Господь исцелял. И просто сказано в общем. Сколько, чего, как мы не знаем. И сколько этих случаев было, мы тоже не знаем. Но можно только предполагать, что их было очень много. То же самое мы видим и в отступившей римо-католической церкви. Сразу началась эпидемия одержимости. И поэтому растерявшая духовенство не знала, что делать. Духовные средства у них не действовали. Ибо не было силы ни таинств, которые перестали быть истинными таинствами, ни молитв, ни благодати у них не было. Но как-то надо было решать проблему. И они ее стали решать огнем и мечом. Раз человек одержим бесом, надо уничтожить, сжечь. Больше они с ним ничего не могли сделать. Если Господь изгонял бесов, как мы видим, то они просто сжигали. Или казнили в пытках. И думали, искренне причем, что они делают благо. Действительно, по отношению к другим людям это было и благо. Хотя бы избавляли их от присутствия. Как представьте, гадаринский бесноват бегал там, и все, никто мимо не мог пройти. Но средство было выбрано безблагодатное. И потом многие-многие люди соблазнялись на применение подобных средств, приписывая это чуть ли не христианству самому вообще, их, и апостолам, и Христу даже. Что это якобы он там благословил огнем и мечом идти всю землю. А на самом деле это немощь от безблагодатности. Но отколовшиеся и от протеста новые ответвления, именуемые для нас протестантизмом, Они пошли еще дальше. Они полностью устранили первую часть. Если римокатолики хотя бы ставили проблему, что есть демоны, и у них даже существовал целый, так сказать, течение экзорцизма до 15 века, потом и это было утрачено. Потому что жихать уже было неудобно. Поэтому решили сделать вид, что бесов просто нет. Это так, аллегория. Вот. А эти сразу, отколовшись от нечестия как бы римокатолицизма, сказали, что это вообще все выдумали эти ксензы. Вот, на самом деле вообще их нету, и ничего не надо. А все эти места писания, то есть надо понимать аллегорически. Это просто вообще что-то такое нехорошее. А никаких реальных бесов нет. И поэтому в среде как бы протестантов очень, практически не существует понятия экзорцизма, вообще борьбы с демонами. Да и сама их идеология, ибо ее, я не могу назвать это верой, хотя это и какое-то верование. Но вот эта идеология у них построена на чем? Уверовал, спасен. Сразу Христос тебя поселяется, о каком бесновании может идти речь? То есть для них непонятно вообще, если человек уверовал в Христа и взял под мышку Библию, да еще если ее цитирует, то как может в нем бес жить? Но если бы они внимательно из-под мышки туда стали, да прочитали, так увидели, что окажется жизнь христианина есть непрестанная борьба. И апостол Павел прямо говорит, борьба наша, брань наша, битва, то есть, да, брань наша, не к плоти и крови, то есть не с людьми мы боремся, а к духам злобы поднебесной, к властям, началам держителям века сего. То есть за людьми стоят демоны. Поэтому если мы боремся, видимо, как бы с человеком, обличаем его, но на самом деле мы боремся с демоном, за ним стоящим, сострадая этому человеку, но отсекая его по заповеди Христа, кто церковь служит, будьте как язычниками царь, до полного его исцеления или обращения, из ереси и так далее. Вот утрата первой части явилась страшной проблемой западного христианства. Они были обольщены бесами, потому что они убрали борьбу с ними вообще, в принципе, как таковую, уверовав ложную бесами же внушенную мысль, что ты уверовал, уже спасен. Тебе живет Христос, а не бес. И поэтому, дескать, радуйся и веселись, иди проповедуй другим. И привлекай их в эту веру. Потому что бесам она не страшна. Потом, правда, стало некоторым скучно. В течение нескольких сотен лет уже стало скучно в этом. И появились так называемые харизматы. И им нужно было что-то новенького, свеженького. И они опять вернулись. Уже совершенно в своеобразном смысле к идее одержимости, но с одной целью, чтобы показать, что они якобы имеют Духа Святаго и могут занять бесов из каких-то там несчастных людей. И делают это они на телевидении, в большой аудитории, или на стадионах, в концертных залах, и какие-то люди там что-то делают, вращаются, там падают, крутятся. На самом деле все это спектакль, никакого отношения не имеет ни к Христу, ни к христианству. Потому что Христос четко научил нас, что даже апостолы не могли изгнать некоторых демонов. Почему? Потому что есть род бесов, который выходит только молитвой и постом. И что же нужно здесь понимать? Ну, молитвой какой? Значит, нужно разуметь, какой молитвой, правильно? Сказано молитва, но это не сказано конкретно, молитва «Отче наш», скажем. Если бы я сказал молитва «Отче наш» и постом, и назначил какой-то пост конкретный. 3 дня не есть мясо там, 3 дня молока, и тогда будешь без сожжения. Нет. Поэтому надо разуметь, точно знать, какой должна быть молитва, о какой молитве речь, и о каком посте идет речь. В другом месте Господь говорит, что признаком уверовавших в Него будет такие: именем моим изгонят бесов. Молитвою, именем моим. Какая разница? Никакой разницы нет, если понимать, что молитва Его именем. То есть молитва, в которой обязательно включено Его имя, как главная движущая сила этой молитвы. Ибо молитвенное изгнание состоит не в том, что человек там сам будет тужиться, прыжиться и бес испугается и убежит, а в том, что человек призывает имя Иисуса Христа, нетерпимое для бесов. И это имя жжет, печет и своей силой, благодатью заставляет демона уйти оттуда, откуда он не хочет уходить. Более того, Господь сказал: выйди из него и впредь не входи. Это очень важные слова. Для чего они нам важны? Чтобы кто не подумал, что достаточно выгнать беса. Тебе может быть и договор у лже-чудотворца, лже-пророка, уже Христа с бесом. И ему, зная уже, что истинная суть Божия изгоняет бесов, бесы стали подстраиваться и под это подделывать. Стали разыгрывать, что они уходят от появления какого-то человека, их служителя, и оставлять. Человек кольцался там, пискал пену, раз, прекратилось, и все, о, смотри, не знал, и воздают славу бесовскому орудию, а не божественному орудию. Такой есть розыгрыш бесовский, вы должны быть знать это. Поэтому важно не только и знать демона, а чтобы он впредь не вошел. Вот Господь и его истинные служители для такой силы, что они не только изгоняют, а они закрывают доступ демонам во вход в этого человека. И только сам человек своими грехами может опять открыть этот вход. Тогда уже никто ему не поможет. Но если человек будет пребывать в пределах заповеданного Богом покаяния, то уже никогда бес в него не сможет войти, потому что он будет раз навсегда изгнан и закрыт вход для него. И этим отличается истинный экзорцизм от подделок, от спектаклей на изгнание, которые сейчас по многому практикуют, в том числе и в московской патриархии, которая ложно именует себя последовательницей, преемницей Греко-Российской Православной Церкви. Теперь это касается не только римокатолика протестантов, а и отступников от православия. Лже-православие появилось. Оно тоже безблагодатное. И оно тоже полно беснующихся, одержимых бесами людей, страждущих, и которым никто помочь не может. А если появляются единицы актеров в рясах, то максимум, что они делают, это разыгрывают спектакль, что демоны уходят вот здесь, на публике, а потом поджидает свою жертву и входит, и бывает еще горше. А проверить уже никто не может, потому что все смотрят только на первый результат. Некоторые в оправдании своей позиции протестантствующие, даже так называемые как бы православные, говорят такие странные слова. Вот, мол, православие уклонилось от чистоты веры, потому что истинная вера христоцентрична, а у них вся вера стала вращаться вокруг врага спасения. То есть, как бы центром православия, всех его стремлений, как бы чаяний, все стало вдруг враг спасения. Откуда они сделали такой вывод? Да потому что они пронаблюдали, как жили подвижники, почитали все жития, патриархи, их учения, и увидели, что в большинстве случаев то бес явился с бесом, значит, искушение от беса, Антон Великий, искушение от беса, Сверхсоровского беса, там в печку заталкивали, бревно за людей наслали. И так, в общем, почитать все подвижничество, оно постоянно связано с бесами. И отсюда делается ложный вывод. Раз постоянно только речь о бесе, о сатане, то вроде о Боге как бы мало, то получается, что православие, христианство – это какой-то ложный путь, потому что вот, дескать, протестанты, те только о Христе говорят. Потому что они уже спасены, о чем им говорить? Чем о бесах говорить-то? Они уже их давно прошли, там, оставили в первом классе, а уже они там в десятом классе только о Христе и осуждают. Вот. Это и есть страшное обращение бесов. Они заставили их верить, что проблема решена, их нету. И крепко держат, и по смерти они тут же восхищают их души к себе. А вот православное христианство, а еще лучше правоподвижничество, потому что христианство – это не просто идеология какая-то, не просто даже верование, а это прежде всего практическая жизнь во Христе, о которой называется подвижничеством, является она подвижничеством. А из практики известно, что попробуй только начни двигаться в сторону Господа. Ибо движутся-то все подвижники христианские, вот православные, ко Христу. И на самом деле именно Христос – главная цель и вожделение. Как сказал великий святитель земли российский Игнатий Мещанинов, для христианина Христос – все. Поэтому да не лгут все инакомыслящие, лжеучителя, неважно, как они сами называют, православными, христианами, евангелистами, баптистами погруженными и так далее. Не имеет значения, как человек себя именует. Если он не прошел борьбы с бесами, не прошел брань с Духом Злой Поднебесной, он никак не может быть со Христом. Христос не соединяется с бесноватыми и одержимыми бесами людьми. Не соединяется. Ибо что общего у Христа с Велиаром? Бог с бесом не соединим. Поэтому он требует сперва изгнать. Поэтому признак верующего человека, повторяем евангельские слова Господа, первое, что требуется, и первый признак это, именем моим изгонят бесов. А потом будем все остальное говорить. Языками новыми, и руки возлагать, и исцелять. Это потом будет. Учить, крестить. Сначала изгоните бесов моим именем. Для этого я его вам и даровал. То есть молитвой моим именем. Но этого недостаточно, как мы видим в другом месте Евангелия. Потому что какие-то бесы могут уйти просто от имени Божия. А есть род, а он и цепляет нас последним, которые от одной молитвы не уходят. А молитва должна быть подкреплена и сопряжена с постом. И с постом не в смысле лишь воздержания в отдельных видов пищи, скоромной, скажем, или обилия нескоромной. Еще вопрос, что лучше, кусочек мяса или бочку капусты квашеной? То есть вред может быть больше чего. Вот. Поэтому пост не только на качество пищи, но и на количество пищи. Но и пост разумный, даже этот телесный пост, а не такой, чтобы довести человека до ослабления, когда он уже не сможет и имени Божие призвать. Когда он станет просто лежать и быть вселением демонов, который входить, делать, что хочет, потому что он уже не способен и перекреститься даже. Не то, что там ослабел, дескать, от поста. Поэтому речь идет не об этом посте, который ослабляет человека, а о том, который страсти ослабляет, связывает их и изгоняет. И здесь телесный пост – это лишь одно из подспорий. А под постом надо понимать все подвижничество, святоотеческое подвижничество. И тогда мы правильно отнесемся к своему спасению, когда мы возьмемся с этой стороны, ибо оно основано не на рассудочном мнении отдельно взятого человека. Или он там во что-то он верит, что он уже спасенный, что в нем Христос, и что он на небе живет. На самом деле есть опыт многих поколений, ведущих от апостолов, которые сами вели борьбу с бесами, с демонами. Почитайте житие апостолов, как они и с колдунами, и с демонами боролись, выгоняли, последуя Христу, уже после Дня Пятидесятницы, когда уже они овладели и молитвой, и постом, и выгоняли всех видов демонов. Когда апостол Павел только прибежал к какому-то городу, все бесы оставляли этот город. Настолько они боялись силы духа, обитавшего в апостоле Павла, его благодати. Тем не менее, через людей не переставали строить козни, нападать. А одному демону было просто разрешено Богом делать ему пакости непосредственно, ему в теле. И если сатана перед смертью, предстоящей на кресте Господа, и шел искушать самого Спасителя мира, и сам Господь засвидетельствовал, но во мне не имеет ничего, ибо он был не только совершенный Бог, но приступал сатана к человеку и искушал и в пустыне, и в Гефсиманском саду человека, а не Бога, Иисуса Христа. Человека, с человеческой части заходил. И вот в человеческой части не имел ничего, ибо не от семени Адама был зачат Иисус Христос, а от Духа Святого. Хотя был совершенно человеком, но был безгрешным, неиспорченным, ни малейшего не было у него. Был совершенным человеком. И сатана не имел в нем ничего, но и шел искать своего чего-то. То как же остальные люди, которые не могут и минуты без греха прожить, чтобы какой-то помысел или ощущение греховное, и дня, чтобы что-то не наделать, да которые уже по естеству рождаются от падшего Адама, поэтому уже младенцы нуждаются в крещении и в изгнании бесов, как мы видим на евангельском примере, что из детства был заражен этим демоном, то как кто может говорить, серьезно желающий спастись, что это, дескать, все само собой как-то исчезает? Нужен длительный подвиг. Поэтому очень мудро святая православная вера, вера святоотеческая, сосредотачивает свое внимание именно на первой части, и именем им бесов изгонит. То есть обучает именно молению Иисусовой молитвой и подвигам, которые как бы укрепляет эту молитву, помогает ей возрастать, утверждаться, обретать силу. И все это минуется постом. И как бы плодом этого подвига, постническое житие или подвиг, является не уменьшение веса только лишь, и не сухость подвижника, а сокрушение сердца, плач. Ибо сердце сокрушенно и смиренно, написал Дух Святый через Давида, царя и пророка, Бог не уничижит. Вот единственное, что Бог не уничижит, а обязательно поможет такому человеку, в том числе и если надо и знать беса, или даже демонов, много, легион демонов, измученного, одержимого, страдающего человека, если на то есть воля Божия. Но прежде всего надо изгнать его их из себя. А демоны действуют через страсти. Поэтому святые отцы, например, Васанофий Великий, утверждали, что страсти – суть те же демоны. Поэтому если мы в себе видим действие страсти, значит, мы одержимы демонов этой страсти. Если нас беспокоит, блуд ли, тщевоугодие, сребролюбие, уныние, печаль не по Богу, а житейская, тщеславие, гордость. Значит, мы – это только основные страсти. А еще есть сотни, сотни других страстей. Поэтому и заповеди Божии даны не просто как какой-то волюнтаризм Бога. Вот, дескать, делайте это, и все, мне так хочется. Да не будет таких хульных мыслей у нас. Заповеди животворны. Почему? Потому что они даны против каждой страсти. Каждая заповедь действует как исцеляющая, животворящая по отношению к какой-то страсти. То есть она исцеляет от страсти и оживляет душу против этой страсти. Поэтому нельзя выполнить одну заповедь и думать, что ты спасен. Потому что человек болен не одной болезнью. То есть, если брать как грех, то одно, да, болен грехом. Но грех проявляется многочасто и многообразно, через многие страсти. И за ними стоят многие демоны. И нам нужно научиться от Бога и от святых подвижников брани со всякой страстью, начиная с господствующей, побеждая ее, возникает следующая, которая становится господствующим после ухода первой. И так, как бы, с каждой вновь возникающей господствующей страстью ведем брань и в конце концов освобождаемся, отдаем бесам все их залоги, расплачиваемся с ними и освобождаемся от их рабства и пленения. И только затем можем считаться чадами Божьими, ибо Дух Святый сойдет в нас, и уже действительно мы можем стать сосудами Духа Святаго. Тогда и ум наш будет бесстрастный, просвещен истиной. Тогда слова Писания будем мы понимать истинно, а не превратно. Потому что великий апостол Петр пишет, что многие, читая слова апостола Павла, превращают, как и прочие писания. Очень точное слово. Превращают. То есть они из одного, что имел в виду апостол Павел, употребляя его слова, перетолковывают совершенно в другой смысл, влагают, чего тот и не полагал, не предполагал. И это есть вид извращения. Слово Писания превращает. То есть из одного в другое. Потому что они движимы страстями. Потому что они не прошли первой части борьбы с бесами, которая заключена в подвижничестве. Да и сам Господь сказал, основой подвижничества, отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. На Голгофу, где будет последний удар по демонам, нанесен тобою. Распнешься этому миру, станешь бесстрастным. Вот и победил их. Распятием себя побеждаем бесов и страстей. Поэтому не только крестным знаменем и ношением креста, как напоминанием и как призыванием силы креста мы сопротивляемся бесам. Это тоже важно. Это не просто махание рукой и не просто памятный знак носим, значок там. Когда-то будет распялся, а я вот просто люблю и ношу его. Нет, это оружие на дьявола. Это реальная защита. Но она будет недостаточна. Как недостаточно было даже власти апостолов занять бесы. Ибо есть бесы, которые и этого не боятся. А боятся лишь один вид креста. Нашего добровольного распятия. И тогда понимаем слова Господа о взятии своего креста, как состоящего из двух частей, из двух основных частей. Это всех скорбей, неприятностей, попускаемых Богом, и всех скорбей, неприятностей, добровольно на себя нами возлагаемых в подвижничестве. Мы прилагаем усилия, чтобы восхитить Царство Небесное. Мы обязаны прилагать усилия. Нет такого «уверовал, спасен». Уверовал, получил доступ к спасению. Это да. Доступ. Помощь от Бога. Да. Вот эту благовременную, мирную помощь от Бога, которая уравновешивает как раз силы подвижника, силы зла, иначе бы его просто мгновенно победили бы демоны. Но вот при этом уравновешивании от человека, его свободное позволение и требуется, чтобы он что-то сделал для себя. По заповеди Господа покайтесь, ищите Царство Небесное, правды Его, просите, стучите, ищите. Зачем, если человек уже все нашел, Христа в себе имеет, и что-то еще искать? Прошлогодние грибы под снегом? Что еще можно искать, если Христос в тебе обитает? Поэтому лгут они, нет ни Христа. Демоны обитают в них. А просто усыпляя их бдительность, внушает им, что все хорошо, Христос. И они поэтому их не сильно-то и беспокоят грубыми какими-то проявлениями. Чтобы не спугнуть, сидите в погибельном болоте и радуйтесь. А вот попробуй что-нибудь по-настоящему, приступить к спасению, да возопить именем Иисуса Христа с целью покаяния. Вот тогда демоны и проявят себя. Об этом есть опыт всех подвижников, и наш личный опыт может свидетельствовать. Поэтому святые отцы, их труды и наследие для нас ценны не просто, как частное мнение когда-то живших людей. И не важно, правильно, неправильно, то сейчас это для нас не важно. Потому что кто-то считает это правильным, протестанты говорят, что вообще не зрительцы, и все это неправильно. Поэтому даже не мнение об них важно, о святых отцах, а то, что все их творения аскетические, подвижнические. Аскетизм и подвижничество – это одно и то же. С другого языка. Они проверяются опытом каждым из нас. То есть каждый из нас при желании может на себе самом, никуда не ходя, а приступив к тому, как святые отцы предлагают приступить к покаянию, к молитве, к правильно посильным подвигам, воздержания, убедиться, что сразу открывается брань от бесов, и от падшего естества, и от самых близких родственников. И тогда мы понимаем слова Евангелия, что и домашние восстанут, и прочее. То есть это не просто за идеологию, там, уверовал в непонятно кого, ой, все, я тебя из дома выгоню. Не просто. Демоны движут людьми. Да, они сначала стараются открыть доступ даже просто в обращении к вере головной, то есть как принятию истинных сведений о Боге, о пути спасения, вот как бы теоретическом. Они и этому препятствуют, знают, что за этим может последовать практика. Но более всего они боятся допустить к практике, то есть к реальным делам спасения, спасающим, привлекающим благодать Божию, а именно Господь, зная наше состояние, устроение, положение, так заповедал, так установил. Это не человеческое измышление и установление. И не апостолы, и не святые отцы это установили, чтобы отягчить нашу жизнь. Ибо за всякое человеческое вот такое установление Господь обличал. Фарисеи в книжке говорят, что вы возлагаете бремена неудобно носимые, а сами не хотите перстом двинуть. И будет ли, сказавший, что вы возлагаете бремена невыносимые в своей церкви, через своих людей устанавливать бремена неудобоносимые, если это не нужно? Не будет. Поэтому мы видим, у нас нет ни умовения чаш, там, руки, ног перед едой. И мы не думаем, с какой ноги встать и какой, за каким ухом почесать, как в Талмуде все это расписано. Сколько шагов пройти, сколько не пройти. Но главное изгнать демона из себя, или демонов, и победить страсти. Вот этого никуда не денешься. Страсти реально есть? Есть. Мы мучаемся и тщеславием, и сребролюбием, и другими страстями. Мы же видим это в себе. А уж кого блуд не беспокоит, не знаю, ну, деревяшку какую-нибудь, или камень лежачий. Мучает, мучает. Есть в нашей природе, тем более, что еще связано естественным деторождением и так далее. Поэтому проблема есть. Самая серьезная. И от ее разрешения зависит наше спасение, а не просто от главного верования. Вера от слуха. Вера помогает нам приобрести весь опыт церкви, святых отцов церкви. Но вера призывает к действию. Поэтому те люди, которые скитались в горах, в козьих кожах там и так далее, лишались там, голодали, терпели, озлоблены были, как пишет апостол Павел, их недостоин был весь мир. Вот как апостол Павел еще о ветхозаветных подвижниках, тогда еще других не знал. Еще Новый Завет не дал своих подвижников, когда апостол Павел проповедовал. Потому что первые подвижники были сами апостолы. Но он уже указывал на истинных пророков, служителей Божьих, как они страдали, и говорил, что весь мир недостоин их. Вот оценка Божья и Божьего истинного служителя, подвижничества и подвижников. И он же о брани этой говорит, духом злой поднебесной. Поэтому да не обольстят нас никто и никак, что достаточно головой уверовать, в сердце принять Христа, непонятно каким образом, что там бесы живут. Значит, мечтательно. То есть помечтал, опс, все. И ты спасен, и уже проблемы с бесами нет. Они исчезли куда-то, улетели на Луну, да сидят там, посматривают подзорную трубу, да? Чушь все это. Они рядом. И попробуйте немножко подвязаться в своем спасении. И вам не нужно будет никаких доказательств. Вы сами убедитесь в их присутствии. В их злобе, их лютой ненависти к нам, коварстве, лукавстве. И откуда такое противление? Да зачем далеко ходить? Возьмите ум свой, свои помыслы понаблюдайте. А откуда к нам приходят помыслы, о которых мы и не думаем, и не хотим их, и не желаем, и всячески ненавидим, и вдруг они появляются, входят властно, и начинают нас заставлять обращать внимание,
пребывать в них, рассматривать, соглашаться, можете припираться, но они явно присутствуют. Откуда вы это все? Святые отцы объясняют. От врага. Поэтому мысленное наше око прежде всего замечает присутствие врага. Ибо телесное око не всегда мы видим. И слава Богу, Бог покрывает нас. Ибо святые отцы объясняют, если бы Бог оставил людям с телесными глазами видеть демонов всем подряд, они бы очень быстро все человечество совратили в погибель. Поэтому это не случайно. Господь закрывает от нас врагов спасения. И мы должны особо хранить зрение. Потому что сами знаете, что ничто так на человека не воздействует, как зрение. Одно дело не видишь, и ты хочешь там чего-то. Другое дело, тебе все время показывают этого на глазах перед тобою. И привлекает этим. И это очень сильное искушение. Поэтому, если бы демоны были видны, они бы уж такого тут нам показывали, что никакое средство массовой информации современной и близко не сравнилось бы. Они бы все подделали бы. И запахи, и виды, и вкусы, и все, все, все было. И так бы увлекли, что очень трудно бы, кто бы вообще кто стоял бы. Поэтому бесов видят только лишь телесными очами, либо крепкие подвижники, которым уже это не повредит, либо люди, которые заходят с черного хода, то есть колдуны, наркоманы, алкоголики, которые напьются до какой-то степени, то есть когда уже проваливаются просто, и Бог попускает им видеть, что хотя бы так напугать их, чтобы они отстали от своего погибельного пути. Поэтому мы приемлем святых отцов от всей души и опыт Иоанна Лесвичника и всех других подвижников благочестия по той причине, что они доносят нас самую насущную для нас проблему. Как ее разрешить? Это расстроить общение с демонами, победить страсти, победить демонов и решить первую часть своего спасения. И затем перейти к второй положительной части. Не решив первую часть, сразу перескочить ко второй, есть обольщение, есть прелесть бесовская. Человек не будет иметь благодати. Бог этого человека отворачивается, а человек внушает себе, или принимает еще и от беса внушение, и сочиняет себе. И вот на таких сочинениях и построены целые конфессии, течения, именующие себя христианскими, но, увы, далече они и от Христа, и от апостолов, и от благодати Духа Святаго. И если внимательно посмотреть на уже учение святых апостолов, изложенное в Новом Завете, то и здесь мы можем увидеть, как святые апостолы указывают на необходимость борьбы с демонами и со страстями, хотя, может быть, для некоторых это не так очевидно, как это описано у святых отцов. Ибо святые отцы более подробно и обстоятельно излагают уже саму эту брань, и опыт этой брани, и все средства, и плоды, и признаки, чего апостолы не описывали, потому что их послания были краткими и имели как бы несколько другую цель, просто пока призвать к этому. А устно они уже объясняли и тонкости этой брани. Поэтому апостол Павел не зря говорит, что я покажу вам путь еще превосходнейший. Но непосредственно об этом пути он не упоминает в своих посланиях. Значит, устно он рассказывал эти духовные свои опыты и тонкости подвижнической своей жизни. И вот сегодня было чтение апостола, к памяти преподобного речника поставлена глава послания к Ефесянам, в которой апостол Павел так говорит. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Не говорит, что все, уверовал и все, и весь плод Духа. Стяжал Христа и ничем не думает. И дальше он говорит, испытывайте, что благоугодно Богу. То есть вот указание на опытный путь подвижничества. Потому что если ты уже со Христом, то что тебе испытывать? Что Христа, что ли, испытывать? Нелепо. А значит, это написано к тем людям, которые уверовали, но еще не дошли до совершенства христианского. Поэтому они должны каждым своим шагом испытывать, то есть опытно узнавать, что угодно Богу. Ведь, опять-таки, речь не идет о чем-то внешнем научении. Иначе сказал, идите спросите старших опытных, что угодно Богу. Или идите у пророка Божьего спросите, или у апостола, или у священника. Ведь проще было пойти спросить. Значит, речь идет о той части, которую никак нельзя просто формально пойти и расспросить. Поэтому не о вероучении идет речь, не о догматах церкви, которую и апостолы, и их преемники, и епископы, и священники обязаны носить и доносили, и есть труды, которые этим посвящены. Но не об этом мы сейчас говорим. Это все понятно, это основа основ, но этого недостаточно. Вот имея это теоретическое основание, надо на практике испытывать, что благоугодно Богу, вот лично мне, члену церкви, конкретному живому человеку, живущему именно в это время, именно в этих условиях и обстоятельствах, именно вот такого пола, такого звания, такого положения, таких каких-то телесных, там, душевных качеств. Вот что угодно Богу, вот мне, делать? Конкретно, в повседневной жизни, вот надо испытывать. То есть, пробовать. И смотреть, дает это благодать Духа Святаго или нет. Попробовал, нет. Средство хорошее. Вот тот христианин пользовался, или тот подвижник, или святой. У него это срабатывало, давал им благодать. Я попробовал, у меня это не срабатывает. То есть мне это средство конкретное благодать не приносит. Значит, моя проблема в другом чем-то, не в том, что этого. Значит, у него была другая какая-то страсть действовала, и у него средство это работало. А у меня другая страсть, поэтому это чужое испытанное средство на мне не работает. Поэтому это поиск. Ищите. Христа искать? В прямом смысле мы его нашли через вероучение, приняли веру, и поэтому его искать именно Христа как предмет нашей веры нет. А вот через практику искать Христа, чтобы он вселился в сердца наши, не мечтательно, не вот таким слепым уверованием, что а, я верю, что он вселился, значит он не вселился, а действительно, реально, Духом Святым, чтобы мы видели плоды и признаки этого вселения, то мы должны проделать очень большую работу. Сначала и знать бесов и страсти, утихомирить, увидеть это в себе, изменения, мир стяжать, тишину помыслов и другие признаки, тогда придет и вселится в них. Как он сказал, приду и с отцом моим, и обитель сотворим. Но не сказал, что я только за одно принятие головой моего вероучения сразу к вам приду и обитель сотворю. Не надо пропускать всех остальных слов о понуждении себя, о взятии креста, о самоотвержении и так далее. Ибо учение Христа занимается во всем объеме, а не вырыванием каких-то выгодных кому-то или угодных фраз. И на них строятся целые течения конфессии. Есть уже известное направление любвеобилов. Они вырывают из Писания только заповеди любви. Причем даже не понимая, о какой любви идет речь. Просто вот написано «любовь». А они понимают это в человеческом понимании, что любовь – это есть некое благорасположение одного человека к другому. Вот такое любовное отношение человека к человеку, вот и поэтому требует этой любви ко всем, от всех, всех, кроме от себя, конечно, они не требуют, но от, по отношению к ним, и вот если кого-то с кем-то, то требует очень так любвеобильно, угрожая там и гиеной, и адом, и зуботычинами. Любите, а то смотрите. Попробуйте только не любить. Вот. И здесь то берется правильное евангельское поучение, заповедь, но она не рассматривается в процессе, вот где она начинается. Покайтесь, очиститесь от страстей. И затем достигайте любви. Достигайте, то есть это какой-то путь, это процесс, нельзя так вот раз, и уже все, возлюбил всех сразу. Это мечтательно можно, или лицемерно. Поэтому не зря святые апостолы писали о нелицемерной любви. Потому что любовь может быть лицемерной. Очень легко лицемерить, создать впечатление, что это ой, как я, ой, ой, здравствуйте, как я вас люблю. Дайте вам цветочек, пирожочек, и все, все расставили. Ой, да вот это да, вот это человек, вот христианин. А если он обличил, ну все, нет в нем любви. Смотри, ходит всех обличает, значит осуждает. А сказано, не судите, не осуждайте, потому что все. И таким путем создается ложное учение о непротивлении злу вообще никаком. Во-первых, его нету, зла. Демонов нет, значит, зла нет. Так что противиться? Вот одно же учение рождает другое. Надо сразу любить, потому что все рождаются способными на любовь. К Богу, и к ближним, к самому себе, и к врагам. И не только личным врагам, хотя Господь именно к ним говорит, а и к врагам веры, церкви, Бога. И вот они в это, этим любвеобильным котлом туда в ад и идут. Потому что они только друг друга и любили, враги и врагов Божьих. Не понимая, что любовь, это есть прежде всего любовь к истине, к жизни, к пути, к правде Божией. Значит, к самому Богу, который нельзя оторвать от истины. От правды, от его заповедей, от его учений, постановлений. Нельзя ничего лишь. Любящий меня заповедь мой исполнит. Вот в чем любовь состоит. В исполнении воли Божией, которая открыта нам в заповедях сначала, а затем уже, и кто достигает состояния непосредственного слышания, видения Бога, то и от прямого указания, как апостолы, пророки прямо от Бога получали указания. Но для нас она состоит в заповедях. И вот исполнение заповедей состоит любовь к Богу. А они ее подменяют, это есть, превращают, что любовь – это все лишь такое доброе расположение вот, к врагу Божию. Вот он идет там, Бога хулит, все, а ты ему, значит, отблагодари, поклонись, поцелуй ручку, дай ему денежки на дорожку, цветочки, иди хули дальше. Убиваешь рабов Божьих, на тебе помощь. Бог тебя благословит. И надо любить, сказано, не суди. Я тебя не сужу, не, иди убивай дальше рабов Божьих. Ну что ж, ну, нельзя судить, сказано. И вот так ложно все превращается. Где такое было? Как, разве так апостолы себя вели? Мы видим, как они и запрещали, и отлучали, и анафем предавали. Даже ангела с неба, если бы ты начал выставать, сказали анафем, наперед. Хотя это и невозможно, светлый ангел не может. Но насколько была решимость показана, ни апостол, ни ангел, никто не может изменить первоучение. И предавал сатане, апостол Павел, и ослеплял, и Анани и Сафира смертью поражены были от слов Петра за такой грех, который, кажется, вообще какой-то, ну, по духу утаили там от своего имущества. Ох уж, прямо. Вот это же любовилом удар. Апостолы, оказывается, не в их секте состоят, не в их течении. Не собирались они любить врагов Божьих, там, еретиков и так далее. А боролись с ними. И уж колдунов-то. никто не любил почему-то из апостолов. И бесов они не любили, а гоняли. Запрещали им, выгоняли из людей. Какой же любви может быть? Как вот в добром отношении? Это все жуткое извращение. И поэтому апостол Павел дальше и говорит: «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Вот всем любвеобилам прямо в лоб. Апостол Павел бьет этими жесткими словами. Во-первых, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Дела тьмы, тьма – это отсутствие света. Они бесплодны. То есть они ничего для жизни настоящей дать не могут. Это вот такое вот какое-то безумное, бессмысленное вращение. Да, оно пока вот на земле заметно. Вот эти все злодеи злодействуют злодейски. Но они ничего не дают для жизни. Поэтому для вечной жизни и вообще для жизни с Богом это они бесплодны. Никакого плода нету и быть не может. Поэтому сколько тьма не сгущайся, она все равно отсутствие света. Лишенные света. Поэтому просто чем больше носителей этой тьмы, тем больше места лишено света. Поэтому нужно обличать. Но и обличайте. Это прямая заповедь апостола. Это является одной из частью нашей жизни. Обличение. Что такое обличение? Вот само слово. За маской скрывается лицо. То есть человек хочет скрыть, или демон, свое истинное лицо или рожу. Демона трудно назвать лицом, да? И они одевают маску, личину, иначе говоря. То есть, выдавая себя, вот, допустим, демон приходит в виде ангела светла, как пишет апостол, да? Или в виде апостола, в виде Христа, Божьей Матери Святого какого-то, мы знаем, может прийти. Для чего он это делает? Обольстить. Вот мы должны научиться обличить демона, чтобы он снял себя, чтобы он проявил свое настоящее поведение, свою суть, что он злой дух. И есть вот способы, средства для обличения какого-то явления, которое нам непонятно. Не спешить принимать, если он похож на Христа, на ангела, там это все не. О, все, я уже достоин принимать. Ни в коем случае. А прочитать молитву нетерпимую, перекреститься, призвать Бога на помощь, осенить это явление крестным знаменем, четко, я спокойно призывать имя Божие, молитву, и тогда посмотреть. Мы видим из опыта подвижников, что чаще всего демоны не выдерживали, и личина слетала, и они проявляли свое присутствие или запахом, или видом своим, или криком, и убегали. Тоже касается и людей. Значит, любовь к людям не исключает, а требует обличения тех из них, которые погрязли в небогоугодном делании, состоянии, то есть в ересе, в расколе, в лжеучении или в нечестии, или в соблазнении других. Это требование обличать. Для братьев во Христе, членов церкви, это обличение является спасительным. Потому что мы вскрываем, помогаем им со стороны вскрыть их болезненное вот это лебесовское наваждение. И тогда дать им возможность выйти из него. И себе этого желаем. Ну, кто без вас себе не пожелал, если бы мы заблудились в чем-то и приняли ложную бесовскую мысль за истину, поверили ей и попали в опасное положение. Идем в яму, а нам говорят, это не яма. Это райская долина в цветах. А там яма и прямо в преисподней. И мы в уверенности, нам в глаза показывают мираж, что цветы там растут, там хорошие, прекрасные благоухания. Мы туда идем, А люди видят, что яма, и говорят: стойте, брат, куда ты идешь? Это яма, я объясняю все. Мы задумываемся, прислушаемся, смотрим, потеряем глаза, потом раз, с Божьей помощью, спина шатает, и мы уже зависли одной ногой над пропастью, и благодарим Бога и братьев, что они удержали нас в падении. Неужели мы не согласились бы с такой помощью? Хотя она бывает в жесткой форме обличения. Конечно же. Поэтому обличение есть двух видов. Одно внутри церкви для того, чтобы спасти брата или сестру, то есть как бы борьба за них. Поэтому Господь и сказал: если согрешил против тебя брат или сестра, то не суди его. Нет такой заповеди. А сказано: пойди наедине и скажи ему. Ибо высказать, обличить грех не есть осуждение. Осуждение – это есть гордостное превозношение над ближним по поводу его греха. А-ха-ха, напился, о-хо-хо-хо, там соблудил, украл, а я-то, смотри. Вот это осуждение, это злое качество души. Поэтому Господь так строго и жестко запретил это, проявляться этому качеству, или бороться с ним надо, подавлять его, погашать, пока мы не избавимся зрением своей погибели, своей немощи. А потом и благодатью уже станем другими. А если я иду к брату, чтобы вернуть его к Богу, чтобы вывести его от власти дьявола, как же его, в чем же здесь осуждение? Я за брата борюсь. Это то, что человек заболел какой-то физической болезнью, а я под видом неосуждения скажу: нет, я не, он здоровый, и не надо врача вызывать, и скорую помощь надо вызывать, и он здоровый. Раз, брат умер. А что, сказано, не судите. Так это еще страшнее. Здесь умер временной смертью, а там он погибает весь, идет в ад, а я тогда еще в глаза делаю, что ничего нормально. Апостолы так не учили. Почитайте внимательно их учение. Там и шла борьба за каждую душу. И он плакал о каждом из вас, говорит, 3 года в одной общине пребывая. И друг за друга молитесь, и помогайте, и подсказывайте, и обличайте. И была общественная исповедь, когда человек перед всеми. И уже было стыдно, в следующий раз надо было опять было говорить перед всеми. И много было еще таких способов, которые сейчас уже утрачены, к сожалению. И именно вот это удивляет и восхищает первых христиан, что они не были безразличны к рядом находящимся брату или сестре. И именно в смысле духовного его преуспеяния, его духовного блага, дела спасения в этом. Не в личную жизнь вмешивались там, какой дом построить, что купить или продать. Вот здесь они не вмешивались. И личные немощи, грехи не судили в том смысле, что не превозносились, не смеялись, не издевались, не просто укоряли и все. А обличали с одной целью – вывести из этого состояния. Брат, покайся, ты же согрешил, ты же через грех лишился благодати и поставил себя под угрозу власти над тобой демона. Покайся, брат. То есть он искал не самоудовлетворение. Христианин, призывающий другого брата в покаянии за его грех против него. Ибо вот именно грех против этого брата дает право ему включить заповедь Божию. Заповедь духовно. Поэтому это кажется, что легко сделать. Нам легче лицемерить. А, чтобы не было конфликтов, не суди, прикрыться. Другой заповедь, когда здесь не работает, не суждением, закрыться за нее, и лицемерно промолчать, отвернуться. Пусть брат там погибает, и вообще-то дело там священника, а не мое дело. Вот он пусть ему там литве все скажет, а там разберутся. Нет. Вот как только против тебя согрешили, реально, конкретно, вот тут же заповеди требуют тебя пойти. Ибо через этот грех Бог включает заповедь, то соединяет вас как бы вот в маленький такой период времени для дела спасения. И с этого человека требуется пойти обличить его в духе любви и взыскания этой души. А у того брата, который попался под действие, требуется найти мужество признаться, раскаяться, отвернуться от греха и примириться с братом, и таким путем опять остаться в церкви и быть в теле Христовом равнозначным членом, братом или сестрой. Так была построена жизнь. Поэтому страдает ли один уд, с ним сострадают все остальные уды. Славится ли один уд, с ним славятся все остальные уды. И вот как мы видим из слова апостола отличалась первая церковь. А у нас, что мы видим, наблюдаем сейчас христиан? Без различия, прикрытая вот ложным превращением заповеди, либо вот этой дебильной любви ко всем вся, без разбора, без различия, либо лицемерным неосуждением. Не судите, закройте глаза, не видите ничего. Ну, естественно, и ты завтра падешь в грех какой-то, и тебя бесы обольстят, и к тебе будет безразличие, ибо и к тебе все счетами закроются неосуждение, пока на мозольком ты, конечно, не наступишь. Вот тут вот взвоют, скажут, то как ты посмела на мою мозоль? Вот тут страсть на страсть, тогда начинается уже другое действие. Уже не спасительное обличение, а просто греховная перепалка двух самолюбий, двух страстей. А это уже бесам на радость и утешение. А им обоим на погибель. Не об этом Господь говорит, не об этом учат апостолы. Но и обличайте. Ибо о том, что они делают, тайно, стыдно и говорить. А о чем речь? О ереси? Какая же ересь тайно делается? Если никому будет известно, что это за ересь такая, тогда никому и не опасно, если никто о ней не знает. Вот думай про себя, что угодно. И кому от этого вред, кроме тебя? Ересь потому и страшна, что она публично заявляет о себе, как истина, и привлекается, и говорит, я истина, идите сюда, и губит души. Значит, о других делах идет речь. Значит, не только явную ересь, там, да еще и самвона провозглашен, нужно обличать. Уже дошли и такие люди, которые говорят, вот ждите, я не знаю, уже как сказать, вершина лицемерия. Вот приходит епископ и за чайком говорит, такую ересь несет. А ему говорят, простите, так он же не самвона. Не имеем права. Вот будем слушать это все, слушать, и ничего не можем сказать, потому что он же не сам вон. А вот не дай Бог, он залезет на вон и скажет, это же самое, что за чаем. Вот тогда мы ему порицание выпишем. Это что? Что это? Амвон это такое место, которое вот только оттуда ересь выходит, что ли? Разве дело не в сути? Он заражен ересью, он ее исповедует везде, он дышит ею, он ходит, везде распространяет. И сознательно, зная, вот это правильце, он и на амвон обходит, зная, что это то место, его могут застукать. И все, и тот лицемерно обходит, а эти лицемерно делают, видишь, все нормально, пока раз на амвон не вышел, вот он и не еретик, и будем с ним лобызаться, и благословение брать, и от него причащаться, и с ним соединяться, это ересью, потому что он не заявил с амвона. Вершина безумия и лицемерия. Не суть отслеживается, а какая-то манипуляция, кроссворд какого-то должен так расположиться, выпасть, тогда будем, ну что это такое, где такое было? И ведь поэтому апостол сказал, если даже ангел с неба, они даже сам вона, то что невозможно, светлый ангел с неба будет говорить иначе, анафема да будет. То есть уже все, не только амвон, все, в любом месте. Ересь в любом месте произнесенная, она публично действует через слух, все, она уже есть ей, она распространяется. Не имеет значения. А тут уже даже не о ересе идет речь. Потому что тайно не ересь распространяются. А сами знаете, какие дела. Срамные. Потому что стыдно и говорить. Уже о ересе не стыдно говорить. Наоборот, и апостолы, и святые отцы ополчались на ересь, и обличали, и так далее. А есть такие дела, что стыдно и говорить. Но их надо обличать. Все же обнаруживаемое делается явным от света. То есть обличением апостол называет действием божественного света. Если через человека, то пусть отраженного света. То есть пришел апостол, посвятил, и все нечестие, и все ереси, и все небогоугодное сразу же во свете видно. Как вот ночью, да, там, по кухне нечистоплотного человека, тараканы там всякие бегают. А раз свет включили и застукали их, они там сидят на продуктах. так и в духовной жизни. Пока тьма, ничего не видно, что-то там происходит. Но когда приходит человек духовный и включает духовный свет, то в этом свете и становится все видно, что этот в заблуждении, этот в ереси, а это срамный говорит в чем. А такого срама в МП там половина уже, духовенство в этом сраме пребывает, что стыдно и говорить, и монашество. Ибо все делающееся явным свет есть. Вот в чем свет духовный-то, уразумеете? Тогда, когда все делается явным, очевидным, понятным. Поэтому вот если я вам объясняю это все, то я несу вам свет. Отсюда слово «просвещение». Просвещение – это доставка истинного света, в котором вы можете видеть, что есть на самом деле, вот в данном вопросе или проблеме, или там, церкви, или духовенстве, там, в личной жизни, внутренней жизни. Нам нужен свет. Нам недостаточно даже правильного, здравого органа зрения. Потому что если выключить свет, то даже самые правильные глаза здоровые ничего не видят. Поэтому обязательно и здравое зрение, это от нас зависит, и от Бога, чтобы получить его, прозреть. Но нужен еще и солнечный свет. Так и здесь нужен свет, вот этот духовный, чтобы при здравом зрении еще и иметь возможность видеть, что на самом деле происходит. А это могли только нести люди светоносные, духоносные. Ибо Бог есть свет, и Бог есть дух. Поэтому Дух Божий, он и несет свет этот. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Вот ключевое слово апостола сегодняшнего послания, читаемое сегодня в церкви, в честь преподобного, которое призывает прямо нас к подвижничеству. Если ты уже спасен, зачем тебе вставать? Если ты уже живой, зачем тебе воскресать из мертвых? Из каких мертвых воскресать вообще? Что, о телах речь идет? Нет. И освяти тебя Христос. То есть до этого Христос тебя не освящает. Не то, что в тебе не живет, Он даже не освящает тебя. Ты во вражде с Ним. Как ты? Ты живешь с врагами, ты любишь врагов Его, ты с ними общаешься, лобызаешься с ними, ты хочешь в этой нечистоте, в смраде, в мерзости, чтобы Господь тебе приблизился. Какое безумие. Когда мы в жизни так не поступаем, и не идем, если свинья в грязи валяется, с ней обниматься. И нормально. Во-первых, свинья, во-вторых, грязная. А здесь Бог такой, что, слепой или какой-то непонятный, идет с грязью, будет обниматься. Да еще то, что вообще ему ненавистно, как сам по себе, с бесами. Не может этого быть, в принципе. Бог, чистота и святость недоступны. И он никогда не смешается с грязью. И с бесами. Встань, спящий. Это активное действие. Надо встать. Надо подвигнуть себя. Надо встать на подвиг. Понуждать себя. Заставлять себя. И мы видим, как сопротивляется наше собственное естество всему полезному, спасительному, богозаповеданному. И легче всего сидеть и мечтать, что ты уже спасенный, убеждать себя и других, зомбировать, индуцировать других. И ты спасенный, и вот все мы спасенные, и это сейчас происходит не только в протестантских и харизматических вот этих всех течениях. Это в современном уже православии. У них другая форма, но по сути они ничем не отличаются в этом отношении от протестантов. Вероучение там другое, обряд другой. Но суть, что они убежденные спасенники. Если Редигер с нами, а мы с ним, мы спасенники. Откуда? На чем основано это? Потому что у него написано в документе, что он патриарх. А слово патриарх спасает от всех проблем. Потому что когда на метарство пойду, так у меня бумажка будет. Патриарх. Бесы, разбегаются. Так что ли? Чушь все это. И патриарх нужно покаяние. и епископам, и священникам, всем нужно, пишет Священное Богослово, всем и каждому пройти этот путь. Если патриарх наполнен бесами, то, простите, это еще хуже, потому что люди на вывеску покупаются, а попадают в логовище бесов, ересей, лжеучений и нечестия различного. Тогда было бы очень легко. Любой там, человек неверующий захватил должность первого человека в церкви, и все, и церковь в руках. Вот в это и хотят убедить нас, что все зависит от патриарха любой церкви. Тогда очень легко захватить, что и сделали большевики. Они взяли патриарха, сделали своим, и держали всю церковь. Вернее, сделали свою церковь. Карманную. Какая же это Христова церковь, если она служила бесам и слугам сатаны, которые открыто объявили, что Бога нет, и с ним надо бороться. Это логика интересная. Бога нет, но с ним надо бороться. Бесовская. Первая встань, спящий. То есть по отношению к вечности, к делам, мы спим. Мертвым сном. Дух наш спит, и он надо пробудить. Стучать сюда, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Пробудить его, чтобы он очнулся и забеспокоился о своем собственном спасении, своей участи вечной. И воскресни из мертвых. Это уже, вот эта деятельная часть подвижничества переходит в качество, в плод. То есть через просыпание, через понуждение, через делание мы достигаем воскресения из мертвых. Здесь, в земной жизни, как все святые отцы прошли и воскресли. И мы должны, блаженный святый, имеющий участие в воскресении первым. Это первое воскресение, которое происходит в духе человеческом. Блаженный свят. Потому что если это не произойдет, то участь будет решаться на страшном суде, и все еще очень опасно, неизвестно результат. И вот тогда ты воскресешь из мертвых, а осветит тебя Христос. Ибо Христос общается с живыми. Он весь Бог живых. Поэтому и сказал, что Авраам, Исаак и Иаков не мертвые, а Бог живых. Потому что они живы для Бога были не только в смысле после смерти. Ибо действительно для Бога и после смерти люди остаются живыми, потому что они с ним общаются. И Моисей после смерти приходил на гору Фавор, как Писание нам говорит, и общался, и говорил о делах Божьих и так далее. Хотя тело его было спрятано. Получается, что не об этом идет речь, а живы душой, воскресли. Поэтому Бог и назывался Богом Авраама, Исаака, Иакова, Моисея и всех последующих там, святых апостолов, святых отцов. Почему? Потому что они были для него живы. Он их знал, они его знали, они были в живом общении. Поэтому хотите жить во Спасении Христовом, пройдите этот путь. Займитесь святоотеческим православным подвижничеством. Воскресите из мертвых, и да воскресит вас Христос. И да осветит Он вас тогда, и всю жизнь вашу. И да будет сие Его милостью и помощью молитвам всех преподобных и богоносных отцов-подвижников от века просиявших. Аминь.